Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Читаю я в таком телеграм-канале, который называется «Раньше всех, ну почти». Это на самом деле говорят, что это РИА Новости. Частично то, что в платную, якобы то, что в платную подписку первым идет, они в общий свой бесплатный как бы телеграм не выкладывают, а выкладывают сюда. Ну, это все мифы, слухи. На самом деле, это совершенно неизвестно, как там информация появляется. Но это такой новостной телеграм-канал. Но чтобы вам не ломать голову, я предлагаю всем подписаться на телеграм-канал «Радио говорит МСК», наш, который наши ребята ведут тут в редакции. Они пылесосят все и самое, в общем, интересное собирают в одном месте. Да? То есть вы оповещение о новостях получаете в виде сообщений в карман, прям в телефон, видите, чего нет. Так вот, раньше всех, ну, почти пишет, что руководство, основанного бывшими журналистами «Ведомостей» интернет-проекта «V-Times», обсуждает вариант закрытия издания после того, как Минюст внес его в список иноагентов. Источник в РБК об этом сообщает. Этот V-Times, я его почитывала, в какой-то момент там действительно капслоком они вставили после, значит, после заголовка, который жирным шрифтом у них огромными буквами, четыре строчки практически заполняющие, или три строчки. Данное сообщение, в скобках «материал создано» и в скобках «или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента» и в скобках «или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». И после этого идет новость. То есть раньше они без этого писали, сейчас с этим. Это, на самом деле, реально мешает читать и новости, и сюжеты. Хотя, ну, они в свое время снялись с места и улетели, перелетели, значит, основав собственное издание. Почему? Потому что они не согласились с назначением нового главного редактора. Новым главным редактором по решению нового собственника издания стал Андрей Шмаров, который когда-то, по некоторым данным, содействовал ведению такого канала, ну, всяких там разных еще с древних времен, всяких ИЖЖ, всяких провокационных каналов, в общем, вот. И этот Андрей Шмаров, он туда пришел, они ушли оттуда, и вот свое сделали издание, и они так приглашали подписываться, что, мол, мы вот сами свое независимое, давайте, вот у нас, да, можете оформлять подписку и так далее, все это делается добровольно. Ну и вот они все, они попали в список иноагентов, значит, «Медуза» уже у нас фактически закрылась, «Ньюзру.ком» накануне тоже был закрыт, об этом я у себя тоже в телеграм-канале писала. «Ньюзру» как-то придерживался консервативной модели, и у них был телеграм-канал, но я уже на него не подписывалась, но я по старинке заходила на сайт, они просуществовали 21 год, их главный инвестор и владелец был Гусинский, и все это, значит, финансировалось из Израиля, но это издание, оно по некоторым метрикам, да, которые мы можем выставлять, что, какие требования выставлять к источнику информации, которую вы читаете, там, допустим, скорость, да, если не смотреть там на интерпретационные всяческие дела, да, дело пропаганды или интерпретации, скорость подачи информации, полнота подачи информации, точность подачи информации, да, вот этим вот критериям «Ньюзру» соответствовал. Вот. Ну, вот он тоже закрылся. Вот, оказывается, V-Times тоже теперь вроде как они рассматривают вариант закрываться. Не знаю, там, почему. Честно говоря, я до конца не знаю, почему их там признали иностранными агентами. То есть, я так понимаю, достаточно участия иностранных денег, например, в том числе, как я понимаю, донатов различных. Допустим, откуда-то из PayPal, из Америки тебя перевел дядя Вася, и ты уже, получается, если ты работаешь как медиа, ты уже иностранный агент. У меня в этой связи к вам такой вопрос. Где вы берете новости? Чем вы пользуетесь? Чем вы пользуетесь? Перечислите, пожалуйста. Ну, кроме радиостанции «Говорит Москва», которую, как мы понимаем, вы сейчас слушаете. Телеграм наш «Говорит МСК-бот». Латинскими буквами пишите мне в одну сторону. Мне очень интересно узнать ваши источники информации, где как часто, куда вы заглядываете. Это не научное, да, у нас с вами исследование, а исследование публики, которое вот оказалось сейчас у радиоприемника. Я думаю, частично в машинах, в автомобилях люди слушают, частично там просто через приложение. Может быть, у нас есть, кстати, приложение, говорит Москва тоже. Кто-то на Ютьюбе, может быть, даже слушает. Кто-то на Твиче. На Твиче у нас тоже идет трансляция, между прочим. Вот, сообщайте, скажите, я сейчас зачитаю, кто где читает инфу, и насколько вы расстроены, например, исчезновением части медиа, которые сейчас с рынка будут уходить, естественно, их просто не станет, и все. 7373948, наш прямой эфирный номер. Где, люди, вы берете новости, где вы читаете, кому вы верите? Алло, здравствуйте.
Анастасия, здрасте. Евгений, Москва. Ой, сейчас, подождите, я выключу звук. Значит, вот вы совершенно верно сказали. Еще раз здрасте, Евгений. У меня на рабочем столе в телефоне есть три ресурса. Первый News.ru.com, Медуза и RT.
Это вы читали? Это вы как бы постоянно пользовались этим?
Да. Mm-hmm. Все эти три ресурса утром мной просматриваются. RT
обязательно. RT это Russia Today, да? Давайте
это,
сразу.
Это Russia Today, mm-hmm. Да. Медуза и News.ru.com. Я считал их, в общем... А по направлению абсолютно разных.
И вы совмещали картинку, и у вас получалась стереоскопическая картинка, да?
Совершенно верно, да. Это очень интересно. Про News.ru, правильно вы сказали, он архаичный достаточно. Вот, там и подача информации, и все.
Но они интересно. Зато полные были. У них самые были бэки хорошие такие. Но теперь уже я даже не знаю. А куда вот вы чем-то замещаете? Вот у вас сейчас два отвалятся. Или уже отвалились?
Я скорблю вместе с вами, я надеюсь. Вчера даже во все семейные чаты выложил информацию, да, про них с руком конкретно, что 21 год они просуществовали.
Чем вы будете заменять или ничем?
Ну, теперь нечем, я думаю. И вы сказали, тенденция идет именно на умерщвление такого рода ресурсов. И они, конечно, будут все похоронены, это точно совершенно. Либо физически, но я думаю, что ситуация дошла до такой степени, что они сами будут себя закапывать, дабы не иметь проблем с законом. И это, мне кажется, уже безвозвратная вещь такая, и черпать негде. Даже ваша уважаемая радиостанция, говорит Москва, в общем, конечно, стал попахивать нафталином с некоторых времен, и тут ничего не сделаешь. В общем, а где черпать? Ну, а что черпать? Ну, не знаю, Царьград там остался какой-то, наверное. Вот, можно там, не знаю...
Дайте я вам подсказку дам. Ну, она такая, правда. Это будет очень много белого шума. Ну, можно, например, на РИА и ТАСС подписаться, например. Ну, в Телеграме. Но это у вас будет очень много. Ну, это будет просто такой фон. Вы просто будете в чистом виде, там, без интерпретации получать короткой строкой новости, и все.
На самом деле, Анастасия, знаете, хочу сказать спасибо вам, что эту тему подняли, тему остро. Нигде я ее не слышал. Про 21 год News.ru.com, это, конечно, знатные похороны и такие, такой информационной.
Но мы уже почти про них забыли. Смотрите, если бы не я, никто бы и не вспомнил. Вопрос в том, что про V-Times.
Я говорю, потому что да. Думаю, что вы дома тоже, наверное, за чашкой, так сказать, кофе обсуждаете это в семье, да, здесь, ну, наверное, нельзя здесь, а дома можно.
Почему нет? Вот, у нас есть, говорит, смотрите, ну, я вам правда говорю, вот у нас на «Говорит Москва» вот то, что Telegram наши ребята делают, да? Это uh-huh, прям, uh-huh. Ну, вот сейчас такой довольно полный продукт. Сравнительно с другим.
Кстати, знаете, чем мне нравился News.ru.com, Анастасия, извините, вот то, что у них действительно была израильская версия, была украинская. Я все третьи читал.
Ах, вы еще и все. Ну, у вас времени, я смотрю, достаточно. Когда на работе делаете, нет?
А вообще, главный ваш вопрос, он остался открытым, заменить нечем, и перспективы, вот я лично не вижу, мне 47 лет, я не вижу перспективы.
Не видите.
Мне очень грустно.
Ну, грустно, да. Ну, ладно, понятно. Грустно, все. Значит, вот человек высказался, давайте еще посмотрим. Вы пишите нам через Telegram, говорит Москобот латинскими буквами. Говорит Москобот. Что вы читаете? Где вы берете информацию? Сейчас некоторые медиа, которые довольно большой, на самом деле, имели большую публику, большую аудиторию, они закрываются, и эта аудитория сейчас что-то с ней должно произойти. Читаю Telegram, принимаю звонки. Звонки я принимаю на номер +7 495 73 73 94 8. Telegram наш, говорит Москобот. Сообщения тоже у нас есть Кстати, с прошлого часа я тут вижу сообщение. Анна, я не знаю, зачитывали или нет, наша слушательница. Анна, я поняла, почему она такая долгожительница. Она весит всего 57 килограмм. Вот она написала. Видимо, речь шла про здоровый образ жизни. Телеграм. Константин С. пишет. Ньюзру до закрытия «Медуза», говорит Москва, РИА Новости, RT и корреспондент.нет. Это украинский ресурс. Вот читает наш слушатель. Конференция Фидонет. Су.пол пишет Эндрю Первый. Ну вы, Эндрю, а что, Фидонет еще жив? В Фидонете были первые программисты. Знаете, да, это были первые социальные, можно сказать, сеть нашего времени в России. Да, до всего Фидонет. Неужели Фидонете еще? Ну кто же там есть там в этом Фидонете? Эхо-конференция. А что такое эхо-конференция? Это что за эхо? Это какие-то наши конкуренты, эх, или что? Давно уже сайты новостей не читают. Есть Яндекс.Дзен и новости на Mail.ru, пишет Александр Ершов. Но на Яндекс... Да, они затягивают, особенно Яндекс.Дзен, но там столько желтого всего, что, честно говоря, такой интеллигентный человек сказал бы так вот, ну, пожал бы плечом и поднял бы бровь, если бы вы сказали Яндекс.Дзен. Но там очень много непроверенной какой-то информации. Они, конечно, как бы какую-то функцию выполняют, но все-таки там еще до новостного такого, до новостного типа там еще долго им ехать и копать. Отряд не заметил потери бойца, пишет мастер. Новости могут собирать только классические СМИ, у которых есть собственные спецкоры по всему миру. Существующие СМИ, массовые, особенно интернет, просто транслируют новости и их комментируют. Ну и да, и нет, мастер. Сейчас каждый может позвонить на радио, написать на радио, предложить новость, да, мы ее проверяем каким-то образом. Таким образом, корреспондентом может стать абсолютно любой человек. У нас такой принцип работал, да, когда и экспертное мнение. Помните такая история, когда возникает какой-то сюжет, например, пожар на подводной лодке или что-то там, сработала пожарная сигнализация, отсеки закрылись, помните, там ЧП было. И вот мы просили в эфир звонить людей, которые служили на таких лодках, которые расскажут, можно ли случайно задеть этот там какой-то рубильник, который включит эту пожарную там тревогу, или нет, или это невозможно. И нам звонили такие люди, они таким образом становились нашими экспертами, но это не публичные люди. Они не ходят обычно на телек, они не ходят на радио, они не комментируют эти вопросы, но просто они знают, они разбираются в каких-то вещах, и по одному какому-то вопросу или какие-нибудь протесты против запрета абортов в Польше, допустим, вот один раз человеку есть что сказать, он звонит и говорит, и он при этом очень качественный. Не обязательно для этого в Польше держать своего корреспондента. Это какая-то старая вещь, но, с другой стороны, большие СМИ, типа телевизионных различных, конечно, они вынуждены стрингеров этих иметь, и все, и они там рассказывают профессионально, быстро, четко с оператором какой-то сюжет докладывают. Ну, это да, картинка, она никуда не ушла, и она все переехала в интернет. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Настя, это Гурген.
Гурген, что же вы читаете, где же вы новости берете, или вы только Тора читаете?
Слава богу, есть невероятное разнообразие новостных потоков, скажем так.
Да.
Вы знаете, меня, если интересуют новости региона, а меня интересуют в основном два региона, это Франция и Израиль, но по некоторым причинам, да, значит, я пользуюсь следующим. Канал «Франция-24» и израильский канал «I-24 News». Я уверен, вы в курсе, что это такое, да? Mm-hmm. То есть это новости, собственно, региона, Мизрах-а-Тихон, Ближний Восток.
А российскими новостями вы не интересуетесь? Разве?
Еще как.
А что же вы читаете?
Настя, вы не поверите никогда в жизни. Во-первых, да здравствует Маргарита Симоньян.
Хорошо,
я хотел бы сказать, RT это великолепно. RT документы обожаю. Но на всякий случай для разнообразия, знаете, для баланса, ABC News Hour совсем неплохо, как мне представляется. Я предпочитаю по следующему принципу избирать новости. Это те источники, которые имеют своих энкоров в разных странах. Либо энкоры вдруг передать, знаете, как спящая резидентура у шпиона.
Ой, я знаю, как это делается. Ты просто начинаешь по коллегам там шпарить быстро, если надо найти, и находишь таки себе, да, партнера, который тебе сделает сюжет. Ну, профессионалы, все равно они все... И это тяжелая еще история, что нельзя на два канала работать. Ты уже, если с одним связался, то на другой уже не можешь. А хотел бы, может быть, или мог бы.
Смотрите, Анастасия, это поразительно. Вот эти спящие агенты, так сказать, да? возникла некая девочка, по-моему, ее зовут Нета Папиашвили, да, вот она новостерьона, собственно, из Грузии, вот из этой Сахартвебовской республики, да, собственно, откуда, куда достаточно нелегко попасть, где нужно очень хорошо быть просто знатоком и гурманом обстановки, да.
Гурген, все понятно, это... все, вы да. Давайте еще послушаем, кто
спасибо,
у нас тут.
Спасибо, конечно.
Спасибо да. большое. А, Валерий пишет, 80-е все это уже было. Чем больше запрещаешь иноагентов, тем больше притягательны они становятся. Кончается такое плохо. Я сейчас вот к вам заготовила Володина немножечко тоже, сейчас чуть позже, про развал Советского Союза. Сегодня такой день, когда мы будем говорить об этом. Читаю Удав.ком много лет и всем советую, пишет Сергей. Так, Фонтанку читает Григорий из Санкт-Петербурга. Лепра, ватный инбокс, пишет Смарт 6666. Ну, понятно ли с вами все, Смарт. Да, это Лепра, а это закрытое сообщество Лепрозорий. И у них есть версия открытая, такая расширенная, куда всем можно. Но там тоже вроде платная подписка. Это Дёти, D3. Там, да... кузница контента. Там сложно объяснить, как это работает, но на самом деле такой единый блок, ну, как бы Reddit, российский, русскоязычный Reddit. Но там не столько новостная история, плюс там споры в конце под этими новостями, всегда интерпретации тоже. В общем, это если человек ищет просто информацию чистую, сухую, надеясь самостоятельно ее как-то самому себе растолковать, интерпретировать, то это, наверное, ватный инбокс для этого не очень подходит. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, Георгий, Москва.
Ну что же вы теперь будете читать?
Я читаю, я не читаю, я слушаю. Я слушаю, прежде всего, говорит Москва, так. Слушаю другую и бизнес.
Да, и, информацию. Да.
И информацию так. По радио.
А еще что?
Скажем так, размыто. И смотрю новости Первого канала в 9 часов.
Они это... же их делают каждый день?
Конечно, конечно.
Да?
Каждый
это
раз,
искусство.
Три раза в день. Ну, они не сильно меняются. От 9 часов до 21 часа доходят, как правило, одни и те же новости.
Они очень оперативно
они
меняют.
Они расширяются. Они, нет, оперативные новости туда, безусловно, попадают, в зависимости от времени. Да. Но важно смотреть за линией партии, куда мы движемся, ну, то какие и... настроения.
Ну, мы в кругу врагов или нет? Коротко.
В последнее время скажу вам, что не так сильно, как было до этого сейчас.
Вот как?
Все гораздо позитивнее. Более да? позитивные новости. У нас больше. Победы, у нас там универсиады, еще
не, ну это то, что у нас, много... это понятно, а вот снаружи. Ну, сейчас ПМФ идет, вы знаете, да? Спасибо большое за звонок. Петербургский международный экономический форум. Я так понимаю, что это большая такая, ну, это большое событие и большая ценность для... нашей российской элиты, в целом туда, там уже было правда, мало немножечко таких каких-то ситуаций, что вот Алулову, которая плакала, помните, когда коронавирус был, это глава сети Андерсон, сети кафе семейных, которая плакала и говорила, поддержите бизнес, и потом ее, значит, там предложили ей представлять интересы бизнеса, там, в частности, московской, вот ее пригласили выступить на этот ПМФ, она согласилась, а потом выяснилось, что ей предложили после этого еще и выкупить билет на него стоимостью 960 тысяч рублей, на что она там гневный пост написал, я уж не знаю, чем дело кончилось, но там много-много, вся наша элита и Мария Захарова деловой завтрак проводила и так далее. Вот почему я стала об этом говорить. Да, что про это тоже, наверное, будут рассказывать на Первом канале и показывать там. Он международный, но главный гость этого нашего форума – Катар. И Катар представил, говорят, один из самых дорогих стендов, на которых... выставлены макеты стадионов, которые планируется построить к чемпионату мира по футболу 2022 года. И при этом на сайте ПМФ написано о том, что везде там они соблюдают эти меры, все сдавали ПЦР-тесты, везде социальная дистанция и так далее. Уж не знаю, соблюдена ли эта дистанция на стадионах, на макетах стадионов Катара. Посмотрим, как они... Ну, они верят в то, что все произойдет, никакой отмены не случится. 7373948, говорим о том, где вы читаете новости, откуда вы берете новости. Вот Евгений Сфилей пишет на Телеграм, говорит Москобот, что он слушает исключительно, говорит, Москва. Сайт «Я плакал», Станислав указывает в качестве источника информации для себя. «Медуза» уже давно в иностранных ходит, Константин. «Медузы» уже и нет, Константин. «Только у вас», пишет Крэл, новости потребляет и слушает человек. «Телеграм-канал Антискрепа», читаю, пишет Валерий. Ну, раз вы так уж рекламируете, давайте я скажу, что у меня тоже есть свой телеграм-канал. Я туда не сильно часто пишу, но пишу. И ссылочки там на свои подкасты, на всякие там шутливые картинки даю и так далее. Там хорошо, заходите, там и чатик есть, можно встретиться с единомышленниками или, наоборот, поспорить с кем-то. Да, вообще не пить... А, подождите, это уже я дошла до самого края какого-то. Чатик там жуть, пишет Валерий. Это про мой чатик, вот этот Анушка-чат. Ну ладно вам, Валерий. Витя Цой базу читает. Анастасия, что-то с микрофоном. Когда говорите глухие согласные, наступают не очень хорошие звуки, как будто кто-то пальцами бьет по звукоснимателю. О, Господи, как странно. Он катар. На первый слог ударения катар – это болезнь желудка. А может, я по-французски, на французский манер? Ну, хорошо, катар. Конференция «Политика» на «Автору». Всем рекомендую. «Автору» тоже еще жив. «Автору» же там, он пережил какие-то страшные времена. Я когда-то тоже была «Авторушницей». И у меня даже была наклейка на моем когда-тошнем гольфе 18- или 20-летний, или 30-летний он у меня был. «Автору». Ну, неужели там еще теплится жизнь? Алло, здравствуйте.
Да, Анастасия, конечно же, говорит Москва, ОСВР там...
Ну, это понятно. А кроме... Кроме, говорит Москва, что еще?
ОСВР.сайт, там, независимая ассоциация врачей, хочу в СССР, там, ну, пятая газета, так сказать, Совет России, Красный.
Ну, я смотрю, у вас... А как они живут, за счет чего? Вы задавались вопросом? Вы же бесплатных, или вы прям подписываетесь на них?
Вы знаете, вот газеты я выписываю, так сказать, печатные.
Печатные? Сказать, ну, платите деньги, вам приходит в почтовый ящик газета?
Ну да, я стараюсь помогать таким образом, как-то я не знаю, чем могу.
Ну правильно, правильно помогать. Я помню одно, в один момент, когда-то я готовила обзоры прессы, и в самом начале были, это были пачки газет, которые мне, ну, видимо, надо было так, имелось в виду, что я их буду читать, все пролистывать и готовить там самое интересное, выбирать и рассказывать с утра, какие там публикации. Я довольно быстро поняла, что это дело, вот это шуршание газетами совершенно необязательное. Там эта карельская береза рубится, там цинк тратится на эту краску. Я поняла, что на сайтах все то же самое, стала делать себе на сайтах и предложила редакции отказаться от подписки. Но я никогда не думала, сколько это стоит. А оказалось, потом я увидела когда-то ведомость каким-то чудесным образом. В общем, оказалось, что я в год сэкономила редакции 100 тысяч рублей, и это было очень давно. То есть это было тогда, когда 100 тысяч были... Ого! 100 тысяч, не то, что сейчас. Вот, не заметишь, как их съешь, эти 100 тысяч. Вот, да, это было там в какие-то там в 8-м, в 9-м, в 2008-м, в 9-м году, не помню. 7373-94-8, алло, здравствуйте. Ой, да, здравствуйте. Радио выключаем, говорим.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый. Добрый вечер.
Да.
Алло.
Ну, уже пора, говорите.
Вы знаете, я, Анастасия, больше предпочитаю православный крест, русский вестник. Да. Вот. Потом еще, если у Проханова проскакивает завтра, ну, все равно надо фильтровать, и надо все это...
И там приходится фильтровать. И там приходится по крупицам доставать смыслы.
Я умею фильтровать, потому что в основном ложь идет, противоречивые сведения. Да. И приходится все как-то собирать, анализировать. А так вообще-то... Ну, и вас слушаю постоянно, радио, конечно, чтобы новости, а потом уже оценить по-своему уже, как говорится, понимаете?
А вот скажите, вот скажите, вы как потребитель такой постоянной новостей на радио наших, вот у нас идет спор такой внутри, ну, это не спор, я думаю, никогда эти новости начала и середины часа не исчезнут из сетки, но в целом была такая идея, что люди на самом деле, чтобы получить новость, уже не включают радио, и вот эти новости, это просто дисциплинарная пауза такая вот, и вот эти сколько, 3-4 минуты, да, ну, там длинные новости, это 4 минуты, в целом они, по-моему, хронометраж 3 минуты, да, за 3 минуты новостник успевает рассказать, ну, там, 4-5 сюжетов, которые он сам готовит до этого, полчаса выбирая там из всего этого белого шума. Вам это полезно? Вы их действительно слушаете? Или вам больше, вы как бы больше ориентируетесь на то, какие темы поднимают между этими новостями? Или вам и то важно?
Нет, вы знаете, поток очень большой, сильный, много мусора, так что я выбираю то, что мне нужно, что цены, и как-то пытаюсь это все...
У нас мусор это не бывает.
Информация очень противоречивая, очень...
Ну, это вы уже повторяться начали, понятно. Спасибо большое, Олег. У нас исключительно полезная информация всяческая. Я сейчас, мы перейдем после новостей к теме нужно ли искать предателей, разваливших Советский Союз, вы не поверите. Это отталкиваясь от настоящих новостей, настоящих депутатов, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин задал этот вопрос на пленарном заседании Государственной Думы, и сегодня наши коллеги брали комментарии у людей, непосредственно принимавших участие в составлении тех соглашений, когда Советский Союз закончился и началась наша современная Российская Федерация. Но это уже после новостей. Сейчас слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. Я давайте как обещала, так и вам расскажу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо как можно скорее дать оценку распада СССР и назвать причастных к этому. Правильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилия? Имена? Ему ответил один из подписантов Беловежских соглашений, первый глава Белоруссии Станислав Шушкевич. Он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовал Володину подучить историю. На самом деле, мне редакторы признали, что он много наговорил, там было очень много резкостей, но они не стали это давать, естественно, там в качестве цитаты, но на сайте «Говорит Москва» и в телеграм-канале «Говорит Москва» вы можете прочитать этот ответ. Ну, я вам сейчас тоже его зачту, чтобы вы уж там глаза себе не ломали. Но в целом он такой, часть его, да, фрагмент. «Я бы господину Володину порекомендовал поинтересоваться историей СССР, когда был проявлен геноцид к 10 народам официально только, а они были согнаны с своих мест и брошены в Казахстане и Узбекистане. Считалось, что это народы плохие, они Россию не устраивают. После этого, если помнит господин Володин, было решение о праве на самоопределение вплоть до отделения, и мы создали условия для самоопределения нормального». Ну, то есть это в рамках процедуры, которая была на самом деле заложена, предусмотрена, наверное, когда ее проговаривали, никто не имел в виду, что на самом деле кто-то начнет вдруг выходить, и Советский Союз начнет распадаться, но, тем не менее, она там, такая возможность была. Вот ею и воспользовались. Я хотела, во-первых, голосование завести и спросить вас. Вам кажется, вы солидарны с Володиным, что да, надо провести оценку как можно срочно, но он тут же ее как бы и дает, то есть он негативно оценивает распад Советского Союза, потому что называют предателями тех, кто подписал соглашение Беловежские. Их фамилии, кстати, все известны. Я не очень понимаю, в чем вопрос. Вот, все это известно. Если он так считает, то вот он может ознакомиться, и специального расследования, может, даже делать не нужно. Вы считаете, что развал Советского Союза, и нужно дать оценку ему и найти предателей? Я так думаю, что следующий шаг – это их наказать. Да, 134-21-35. Нет. Вам, кажется, не нужно этого сейчас уже делать. 134-21-36. Это городские номера московские. Вы можете, находясь где угодно, набрать этот номер сотового телефона, и ваш голос будет принят. Плюс 7-495-134-21-35. Да, вы солидаризируетесь с Вячеславом Володиным, пора бы наказать предателей. И 495-й код, второй номер для тех, кто не согласен. 134-21-36. Нет, 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 не надо. Возникает, на самом деле, у меня лично возникло ощущение, что есть какая-то потребность найти срочно новых врагов. Каких-то вот внутри старые, видимо, кончились, я не понимаю. И нужно вот определить, кто кого нужно наказать. Ну, почему вдруг об этом речь зашла. При этом я хочу доложить вам, что в результате предварительного голосования в партии «Единая Россия» Вячеслав Володин победил в своем округе. И он набрал наибольшее количество голосов. Он от Саратовской, там, в Саратовской области ее представляет, и там за него, ну, и как за действующего политика, вот сегодня у нас Милонов в эфире, я слышала часть программы, говорил, что, конечно, когда ты действующий депутат, тебе проще и легче симпатии, голоса на предварительных выборах собрать, потому что тебя все знают. Вот. Но даже те, кто действительные члены нынешних созывов, они не всегда побеждают, потому что они плохо работают. Вот. Такая мысль тоже есть. Так вот, Володин в этом смысле, он прям чувствует и знает, наверное, что когда нужно сказать, в какой момент, чтобы поймать симпатии людей. 134-21-35. Да, пора дать оценку, не откладывая, кто предал, фамилии и имена, всех перечислить. 134-21-35. 134-21-36. Нет, нет, вам кажется, этого делать не нужно. Ну, тут, конечно, может мысль дальше полететь и, может быть, оценку я хочу сказать, Великой Отечественной революции. Нет, Октябрьской. Октябрьской революции, может быть, дать оценку тоже как-то. Да и февральской тоже можно было бы дать оценку. Но почему нет? Почему? Почему нет? Не знаю. Почему нет? Можно было бы дать. Желательно. И туда, и сюда, и всем дать оценку. И окажется, что те, кто развалил Советский Союз, они же стояли у основ современных государств. Современной России. Может быть, это нелегитимное государство таким образом окажется, если все было тогда не по закону. Кстати, интересное у меня было наблюдение. Оказалось, в какой-то момент возник вопрос, там, кто помнит, когда развалился Советский Союз, когда были подписаны эти Беловежские соглашения. И оказалось, что все люди, буквально все практически, ну, кроме самых молодых, при их жизни это произошло. И не все помнят, когда это случилось, вот так вот сходу, если в интернет не залезать. Не все помнят, это удивительно. То есть то, что как бы новейшая история, то, что было при нашей же жизни, я уж не говорю выучить даты, да, какие-то там, когда Куликова какая-то битва была или ледовое побоище, это да. Но когда же случился вот этот вот развал Советского Союза, это помнят не все. И я предлагаю вам поучаствовать в своих версиях, ну, хотя бы месяц и год назвать. Можете писать на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами, смс-портал +7 925 888 948. Принимаем звонки, сейчас итог голосования нашего подведем. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алексей, ну, я считаю, что надо вперед смотреть, а не назад.
Вперед, не назад. А как же мы будем смотреть вперед? Что мы будем видеть там в этом впереди? Я тоже, поэтому я стала записывать подкаст про будущее. Давайте я проанонсирую. Он называется так, про будущее. Очень надоело говорить про прошлое, про будущее намного интереснее. Алла из Северного Тушина пишет, одно другому не мешает, он симпатии соберет, а мы, наконец, тоже получим моральное удовлетворение от того, что подлецы получат по заслугам. Вот тут возникает у меня вопрос, у наших слушателей, вот у аудитории говорит Москва, которая сейчас все замечательные люди, интеллектуальная элита, все собрались перед радиоприемниками. Пожалуйста, выскажитесь вот в этом голосовании. Это любопытно. Большая часть вас считает, что ну, вот, получит моральное удовлетворение от такого разбирательства или даже, может быть, от суда, если он случится. Да, 134-21-35. Ну, с осуждением за развал Советского Союза, за подписание Беловежских соглашений. Нет, вы не испытаете никакого морального удовлетворения. Или наоборот, вы поддерживаете там то, что произошло тогда, не буду говорить, а нет, ладно, ладно, скажу, в декабре 91-го года. В декабре 91-го года. 134-21-36. Я думала, сейчас кто-нибудь напишет. 91-й год, да, указывает. Август 90... Вот, Василий пишет август 91-го. Все думают про август. А это был декабрь, Василий. Представляете? А в августе случилось кое-что другое. Да, про август многие. Но это путч августовский. И он нам сбил память, вот этот путч. Так сам Володин и стоял у истоков развала. Как он не помнит этого? Вячеслав, Володин не такой, мне кажется, взрослый человек. Сколько, сейчас я посмотрю, сколько лет Володину и сколько ему было в 91-м году, мы сейчас посмотрим. Также он еще там, он много чего говорил. Он говорил, что нет ни одного комсомольского лидера, который бы сейчас бедствовал. И тут как бы сквозит немножко нотки такой какой-то обиды, может быть, даже зависти, что у кого-то что-то есть, у него там нету, я не знаю. Ну и главный вопрос, кто основал Российскую Федерацию? Не ставим ли мы таким разбирательством под вопрос существования нашего нынешнего государства замечательного, в котором мы живем, которое, можно сказать, почти, ну, почти процветает, почти, чуть-чуть осталось. Бутон просто еще не раскрылся. 134-21-35. Вы испытаете моральное удовлетворение, да, от суда над людьми, которые подписали Беловежские соглашения. И 134-21-36, нет, вы не испытаете никакого морального удовлетворения. Наши звонки, давайте, 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Но я думаю, сейчас нет смысла уже их судить, потому что это мелкие сошки. А кто разваливал вообще-то Русь Великую, это еще был 11 век, когда княжества раздробились, была и Киевская Русь Великая, и Киевская Русь Святая. А потом раздробленность, потом пошли набеги кочевников и так далее, а Романовы добили.
Все, я поняла. Киевская Русь Святая, это и есть то, к чему мы, то, что вас манит. Манит и влечет. Все понятно. Это очень далеко во времени, надо признать. Алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый вечер. Вадим, Подмосковье. Ну вот я, например, еще в середине 70-х годов, заканчивая школу, был уверен, что Советский Союз разрушится. Да вы что? Потому что я жил на национальной окраине, И я всегда понимал, и был уже в других республиках, и я понимал тогда уже, что все это невозможно, совместное существование, ну и был там яростным перестройщиком, все такое. И в связи с этим я хочу сказать, что нам сильно повезло, что мы развалились мирно. Вот, хотя это, конечно, горестно, все, и связи, ну, и
нет, друзья, ну, там, мирно, относительно, но мирно, все-таки возникли очаги.
Нет, не относительно, если бы чуть-чуть пошло по-другому, вот августовский путь бы победил, мы бы кровью так умылись, чуть ли не до ядерной войны там с Украиной бы дошло. И в связи с этим я хочу попросить прощения последнего Горбачева, о котором я думал всегда очень плохо. На самом деле человек достойный, и пусть он, дай бог ему еще долгих лет жизни, хотя я и сам марксистских и коммунистических убеждений человек, но это было обреченное мероприятие, Советский Союз. Спасибо.
Да, спасибо. Я надеюсь, нас слушает Михаил Сергеевич Горбачев, и он принял ваши извинения за то, что вы думали о нем плохо, а он оказался не таким уж и плохим. Так, я вычитаю. 64-го года рождения у нас Вячеслав Володин. 1991 минус 1964. 27 лет ему было. Ну, уже такой большой был мальчик. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Ну, когда Советский Союз, я прекрасно помню, потому что это было на мое день рождения, 8 декабря, 15 лет
вспомнилось.
О. Я запомнил.
А ваши родители как реагировали? Вы, наверное, как бы на родителей смотрели. Я тоже
была. Нет, у меня отец был второй секретарь обкома тогда.
Ого.
Большой человек.
Ого.
У меня с братом, у него с братом был большой конфликт на эту тему. Брат был, ну, Ельцин, Далой КПСС, три дня стоял там. Ну, вы поняли.
Угу.
В августе. Ну, а отец, конечно, ругался с ним. Брат спорил, ругался. Пересмотрел он свои отношения. Брат, я имею в виду. Когда меня в Чечню забрали. И тогда отец ему говорит: ты вот эту страну хотел, тогда он пересмотрел свои отношения совсем уже.
Так.
И понял, что что-то не то.
И с тех пор, вот столько времени прошло, вот уже и Чечня, я так понимаю, вы, да, были в Чечне, и там что-то прошли,
нет,
я уже не буду вас...
в 94-м году в армию.
Да.
Сейчас я не понимал.
Но сейчас, вы как думаете, нужно возвращаться
нет,
и сидеть?
Нет, ни в коем случае. Вы знаете, я вам сейчас объясню, почему.
Почему?
Я помню это время, я в школе же учился, я, ну, наверное... С материальной точки зрения у меня это все было, на самом деле.
Да,
двухкассетник, кроссовки хорошие с Европы, которую мне привозил отец. А у одноклассников не было. Тогда я этим кичился, а потом я понимал, почему у них не должно это быть. Чем они хуже? То, что у них отец не второй секретарь обкома, что из-за этого. И вот так как-то. Жили лучше, да, согласен, но на самом деле нет.
А тогда у меня к вам вопрос, вот как человеку, который вот помнит и то, и это время уже знает, да, сейчас очень много разговоров идет там о том, что нужна какая-то, ну это уже давно, что нужна идея, нужна идеология, нужна она или нет, как вы думаете?
Нет, не нужна.
Не нужна.
Отец, конечно, говорит, но его же, к сожалению, нет,
да.
2 года, как он говорил, что нужна, а я считаю, ну зачем эта идеология, но скажу так вот, как тогда, вот я видел всех этих больших чиновников, которые были у отца. Ну, такого, конечно, там яхты их не было. Там пыжиковая шапка и соцпакет какой-нибудь. Спецпоёк, спецмагазин.
Ой, вы меня прям погрузили сейчас.
Пыжиковая шапка. И там я помню, как какой-то 80-какой-то там год, там нам видеомагнитофон привозят, магазина сильно нет, она у нас все есть. Вот это я помню.
Да, да, да.
А так, собственно... Ну,
купоны в «Березке». У меня мама получала, знаете, как это, «Березка» магазин, да, там, да, с иностранными товарами. Да, это им премию давали, там можно было пойти набрать все.
На проспекте Мира вырос. Ну, да, ну как там, купоны, я этого не понимал, он привозился.
Ну, понятно, понятно. В общем, вам кажется, что все можно и так, безыдейно можно пройти. 7373948, алло, здравствуйте. Пора нам... итог голосования подводить.
Здравствуйте.
Да.
Владимир, город Москва. Ну, позвольте 2 слова по поводу Горбачева. Конечно, человек, его надо судить как предателя Родины, все-таки он недостойный, непорядочный, неумный.
Вы бы моральное удовлетворение испытали, если бы сейчас такой процесс пошел,
да,
с обвинительным уклоном.
Потому что это все-таки годы моей юности,
так.
И переосмысление приходит немножечко позже, чем ты реально участвуешь или видишь, или наблюдаешь эти события. Тогда, конечно, была эйфория, ура, ура, свобода. Только теперь понимание приходит, свобода-то от чего? Теперь понимание приходит, что ребята-то собрались возле границы с Польшей, что если что, было бы удобно драпать без оглядки. Понимание приходит, что неумные действия неумных политиков привели к краху довольно сильного государства. Ну, да? Были, конечно, и другие причины.
А могло сильное так просто, вот так просто рухнуть? Вы думаете, везде очень умные политики? Ну, они вот, а где-то они вообще меняются регулярно, там, каждые 5, 6, 8 лет?
Ответ на этот вопрос не может быть линейным. Да. Там масса, конечно, причин, но одни из важнейших причин краха государства – это глупость тогдашнего...
А что бы вам дало? Я поняла, вот ваше отношение, я поняла. А что бы вам дало, если бы вдруг сейчас такой процесс бы возник, вот кроме морального удовлетворения? Вот что еще? Ничего? Просто...
Вы знаете, нет, я считаю, что история должна знать своих героев. История должна знать, что Ельцин предатель, что Горбачев предатель.
А. И в школах вы же понимаете, что не все так думают, да?
Да, но
вы,
конечно.
Я поняла, у меня к вам вопрос тогда. А должно ли общество, история и школьники знать о том, что Советский Союз совершал ряд преступлений по отношению к собственным гражданам, ну, именем закона.
Конечно,
это тоже надо, чтобы было.
Конечно,
тогда суд, сразу
история.
Несколько процессов по поводу репрессий, по поводу переселения народов, по поводу ущемления прав, достоинства и прочих всяких свобод и так далее.
Безусловно.
За
это наша
надо
история,
судить.
И мы должны ее знать и в ней разбираться, чтобы не повторялась история на новом этапе развития общества.
Да, все равно будет повторяться.
Для этого мы должны... Понятно. Знать нюансы нашей жизни, безусловно.
Ну да, да, надо просто знать. Насчет того, что там что-то повторяется, по-моему, можно так вообще все обобщить, что ничего не повторяется, все настолько по-разному, все настолько по-новому, это как со здоровьем, знаете, врачи вроде одни и те же там диагнозы ставят, потом говорят, ну вот, а у вас такой особенный организм, а у вас так или иначе. Останавливаю голосование, друзья, очень много людей для такого позднего часа проголосовало, спасибо. Ну, 67% солидаризируются с Володиным. Надо ему передать потом папочку, красный уголок, написать, что вы прям знаете, чувствуете, что хотят слышать и видеть радиослушатели радиостанции «Говорит Москва». Но 33% не хотят никакого суда. Читаю сообщение. Так, читаю сообщение сейчас быстро на Телеграм. Говорит Москобот, кто успел, тот прислал. Д пишет. Не все думают, что Горби предатель, он еще... Нет, я не буду, там обидные слова не буду. Так, кто присосался при нынешнем капитализме, тому суд не нужен. NDD пишет, судить надо обязательно, иначе у нас нет морального права судить тех, кого судят сегодня за подобное. А что бы вам дало это кухонный подход? Интересно, что дети тех, кто был обласкан советской властью, рвались и рвутся в капитализм, пишет Алла. Ну, это по комментарии к звонку последнего. Переселение народов было ситуативно обосновано, пишет 56-й. Всю правду о развале СССР от нас все равно будут скрывать, пишет 85-й. СССР – яркий пример рыбы, сгнившей с головы. Это тот же самый номер. Да, все валить на одного Горбачева – это признак глупости, тоже пишет вот человек. Да. Не все думают. Так, все. Друзья, спасибо вам. Давайте мы, мне кажется, обсудили сполна, да? Ну вот я вам осветила эту инициативу. Не удивляйтесь, если она через некоторое время появится где-то еще, уже не в заголовках, так сказать, парламентской газеты, а где-нибудь дальше, выше и так далее. Так агитировала против, а не получилось, пишет Владмос. Ну, я такой, да, агитатор. Я и не по-настоящему не агитировала, Владмос. Это я пытаюсь так как бы скромно протолкнуть свою линию, но я не агитирую по-настоящему. Если бы вы услышали, как я агитирую по-настоящему, вы бы так просто не отделались. Большинство было бы за меня, наверное, а может быть и нет. Меняем тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, у нас была с вами, я вам рассказывала эту идею в СИН, заключенных привлекать к стройкам, тут есть некоторое развитие, теперь уже заключенные России не захотели работать вместо мигрантов. На самом деле Коммерсант провел работу, связался с некоторым количеством заключенных и опросил их, каким-то образом. Они, у них там ограничения, вы знаете, так просто к ним не позвонишь, не спишешься, там есть специальная такая какая-то система. И даже женщины, от имени женщин заключенных был комментарий, и оказалось, что вот что, отбывающим наказание не нравится фактическая невозможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Они также говорят, что режим в исправительных центрах не легче, чем в колонии. А есть такие исправительные центры, которые, собственно, и должны делать так, чтобы человек менялся, чтобы он вот раскрывался, чтобы он вот как-то адаптировался там, к другой жизни, к мирной и так далее. Они также говорят, что режим в исправительных центрах не легче, а психологическое давление на осужденного, или, как говорят в синовце, осужденного, да, там гораздо сильнее. В колониях все знают об обнулении срока после перехода на принудительные работы. Многим таким перережимницам, это уже про женщин, туда сейчас звонят женщины, с которыми они сидели, и рассказывают, что давно уже освободились по УДО. А в исправительных центрах люди вынуждены отбывать срок от звонка до звонка. Вот такая вот история. И мне казалось, что вся эта тюремная... Ну, это нас касается в том смысле, что да, там нельзя зарекаться и прочее. Что вся эта тюремная, тем не менее, такая воровская и прочее, вот эта вот вся история, она как-то уже уходит в прошлое, мне так казалось. Но это потому, что я живу в таком пузыре московском. Но вот сейчас я вижу даже на улицах иногда проявление того, что вот эта вот культура, может быть, какая-то вот, которая оттуда просачивается, она продолжает завоевывать умы молодых людей. Например, в парке Горького молодые люди, которые катаются там на рампе, на таких самокатах и делают там различные какие-то прыжки, трюки, и тусуются, и там общаются, знакомятся и так далее, они, когда у них возникает конфликт, я тут вот буквально своими ушами слышала, один другому кричит, один бежит там позвать охрану за неподобающее поведение, чтобы те, значит, там какие-то вмешались, приняли меры, а те кричат: «Ты что, мусорской, что ли?» Представляете себе? В Москве, в центре, в парке Горького. А имя коммерсанта какое? Пишет Д. Значит, коммерсант. Коммерсант – это такое издание. Да, вы что, не знаете газету «Коммерсант», у которой яйца на конце в виде мягкого знака такого огромного нарисовано? Не знаете? Ну, ладно. Так, давайте еще одну маленькую тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Опрос выявил процент делающих накопления жителей России. Угадайте, сколько, какой процент из опрошенных делает накопление. Одновременно хочу минуту провести голосование у нас. Вы делаете накопление? Да. 134-21-35, первый номер. Да, делаете накопление, стараетесь, делаете. 134-21-35. Нет, вы накопление не делаете. 134-21-36. Позвоните, расскажите. Это к вопросу о нашей с вами финансовой грамотности, о том, да, когда мы учились, учили ли нас делать накопления. У нас был такой большой урок перед глазами, да, у всех свидетелей, так сказать, перехода из одного состояния в другое, государство, банка, банковской системы, денежных всех этих систем. Когда люди копили, наши бабушки, дедушки, для кого-то, может, прабабушки, прадедушки, когда у них все эти накопления просто превратились в пепел, просто в труху, как у Золушки, там, в тыкву, это карета. Это был такой страшный урок, и это неправильно, на самом деле, этот урок травмировал, мне кажется, целое поколение, которое живет с мыслью о том, что это абсолютно бессмысленное занятие, тогда как в действительности это не бессмысленное занятие, делать накопление. Другой вопрос, в какой форме их делать и что делать, как откладывать. 134-21-35, да, вы делаете накопление, вам удается откладывать деньги. Да, 134-21-35, первый номер, 134-21-36, нет. Я вам сейчас, пока вы голосуете, расскажу, сколько по опросу Росгосстраха жизнь, какое количество людей. 25% только делают накопления. Четверть респондентов рассказали, что у них отложено всего-то от 50 до 100 тысяч рублей. Это очень мало. Каждый пятый участник опроса накопил около 50 тысяч рублей, а каждый шестой около 500 тысяч. Большинство откладывающих копят деньги на всякий случай. Ну, это такая история не прицельно, то есть у них нету конкретного как бы плана, да, что делать с этими деньгами. Они просто их копят на всякий случай, на случай, ну, такой подушка безопасности. Это такое социальное поведение, социально-экономическое, свойственное людям бедным. Но на самом деле это тоже неплохо, лучше, чем совсем ничего. Давайте я остановлю голосование наше и скажу вам, что у нас, наша аудитория разительно отличается. У нас 67% делают сбережения, откладывают деньги, и всего 33% ничего не откладывают. Почему? Жалоба известна, мало денег, не с чего откладывать, все тратится. На самом деле нужно делать не так. Откладывать, после этого тратить до конца то, что осталось. И все. Самая маленькая зарплата с 20 тысяч. Надо откладывать 2. И все. Ну, пенсионеры отдельная тема. Но однажды когда-нибудь поговорим, дорогие друзья. Сейчас я с вами прощаюсь. У микрофона была Анастасия Аношко. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, пожалуйста. И я вас приглашаю и жду в пятницу здесь на радиоволнах «Говорит Москва» в 8 часов вечера. Всем пока.